Крым пряник. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают сегодня Елена Римовская и Лариса Волошина. Сегодня у нас в выпуске. В России суд на полгода продлил арест фигуранту так называемого дела «Хизбут-Тахрир» из Севастополя. Тяжело больному активисту Эдему Бекирову суд в Крыму отказал в освобождении следственного изолятора. Ну и Крымстат фиксирует подорожание продуктов на полуострове. Я напомню, что если вы слушаете нас в Крыму, то круглосуточно программа «Радио Крым Реалии» доступны на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там вы можете задавать свои вопросы и комментировать. Ну и поскольку мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир и оставить свой вопрос или комментарий по телефону, если вы звоните нам из Крыма. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В России суд на полгода продлил арест фигуранту дела «Хизбут-Тахрир» из Севастополя. Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону на 6 месяцев продлил арест Энверу Сейтасманову, которого удерживают в СИЗО Симферополя. Он остается под арестом до 20 декабря. Об этом в комментарии к корреспонденту «Крым Реалии» сообщил адвокат Сергей Легостов.
Суд также назначил дату 10 июля, 10:30, это заседание по делу. Но эта дата формальная, номинальная, поскольку его, ну, фактически со 100% вероятностью не успеют доставить из СИЗО Симферополя в СИЗО номер 1 города Ростова.
В ближайшее время Сейтасманова этапируют в Ростов-на-Дону для рассмотрения дела по существу. По словам Легостова, следствие ужесточило его подзащитному обвинение с участия на организацию ячейки «Хизбут-Тахрир». Он также уточнил, что в деле Сейтасманова будет один засекреченный свидетель, которого обвиняемый якобы склонял к участию в организации и проводил с ним обучение.
Напомним, что братьев Эрнеса и Энвера Сейтасмановых российские силовики задержали 10 мая 2018 года в тыловом Балаклавского района Севастополя после проведения обысков. Эрнеса впоследствии отпустили, а Энверу вручили постановление о возбуждении уголовного дела, и на следующий день он был арестован под контролем России Ленинским районным судом города Севастополя.
Украина в центре внимания.
В Киеве возле Конституционного суда прошел протест против отмены закона о люстрации чиновников. На акцию собрались несколько сотен общественных активистов, представители некоторых политических сил, а также неравнодушные к этому вопросу киевляне, сообщает Радио Свобода. Журналисты Украинского бюро пообщались с некоторыми протестующими.
Я сьогодні тут, бо я більше не хочу бачити у владних кабінетах Януковича, Азарова і всю їхню камарилью.
Напомним, что сегодня Конституционный суд Украины на закрытой части заседания продолжил рассмотрение на соответствие Конституции и законов о люстрации и декоммунизации. Как сообщает пресс-служба суда, рассмотрение этих законов продолжится на одном из следующих пленарных заседаний Палаты. Дата нового заседания на сайте не сообщается.
Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. В 2015 году народные депутаты обратились к Конституции. Конституционный суд Украины с просьбой проверить закон на соответствие основному закону страны. Решение до сих пор не принято. По состоянию на апрель в Украине люстрированы 922 чиновника.
Прямой эфир.
Крыму суд отказался выпустить из СИЗО тяжелобольного активиста Эдема Бекирова. Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Михаил Соболюк не удовлетворил апелляцию защиты и оставил меры пресечения арестованному крымско-татарскому активисту без изменений. Об этом корреспонденту Крымреали сообщил адвокат Алексей Ладин.
Сам Эдем Бекиров во время судебного заседания заявил, что хочет жить, но, по его словам, это затруднительно в условиях симферопольского СИЗО. А также активист добавил, что считает дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ.
Публичных комментариев со стороны обвинения по этому вопросу нет. Также сегодня стало известно о том, что российские активисты обратились к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, чтобы Эдему Бекирову оказали необходимую медицинскую помощь. Активисты собирают подписи с призывом спасти Бекирова.
Напомним, что Европейский суд по правам человека 11 июня вынес решение по делу крымско-татарского активиста Энвара Бекирова и постановил срочно поместить его в больницу. Но старший следователь Крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывается госпитализировать крымско-татарского активиста. Российская прокуратура Крыма поддержала отказ ФСБ в госпитализации Энвара Бекирова.
Крым в центре внимания.
Около 40 самолетов и более 2000 российских военных примут участие в военных учениях в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России. По информации ведомства, учения пройдут на полигоне АПУК. 11 июля на аэродромах вылета Иваново и Ульяновск военнослужащие ВДВ загрузятся в самолеты Ил-76, после чего совершат перелет в назначенные районы и выполнят практическое десантирование на полигоне АПУК в Крыму, добавили в Министерстве обороны России.
Напомним, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая в декабре прошлого года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории аннексированного полуострова и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Прямой эфир.
И в продолжении темы российские зенитно-ракетные комплексы отработали уничтожение крылатых ракет в Крыму. Российские военные в Крыму провели учения по уничтожению крылатых ракет условного противника системы С-400 «Триумф» и комплексами «Панцирь».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Цитируем сообщение. Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Новости.
Среди погибших в Баренцевом море есть уроженец Севастополя. Речь идет о капитане первого ранга Андрее Воскресенском. Об этом сообщают крымские и севастопольские СМИ. Как сообщают Вести Севастополь, в 1994 году Воскресенский окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. С начала 2000-х служил в части военно-морского флота России в Петергофе, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны России. Последние годы вместе с семьей Воскресенский жил в Ленинградской области в городе Сосновый Бор.
А российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на председателя Совета Союза выпускников Севастопольского училища Александра Филиппова сообщило, что на глубоководном аппарате погиб еще один выпускник Севастопольского училища. Это Вадим Абанкин. Сообщается, что он был выпускником в 1991 году. Других деталей его биографии нет.
Министерство обороны России официально не подтверждает эту информацию. Мы напомним, что 2 июля стало известно, что 14 моряков-подводников российского флота погибли в пожаре на глубоководном аппарате на военной базе в Североморске. Пожар произошел 1 июля, но сообщили о нем только на следующий день. Сегодня стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу утром доложил президенту России Владимиру Путину, что пожар начался в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщает телеканал «Настоящее время». Причины возгорания не указывались.
Также российские власти не называют, на каком именно подводном аппарате произошла авария и какое задание этот аппарат выполнял. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет раскрывать эту информацию, поскольку она, цитирую, абсолютно секретна.
Крым в центре внимания.
українських морських портах виявлено почти 30 нарушений норм безопасности. Речь идет о соответствующем так называемом государственном унитарном предприятии. Во время плановой выездной проверки на предприятии инспектор службы по экологическому и технологическому надзору выявил 29 нарушений норм безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Крымтехнадзора.
Также отмечается, что руководству крымских морских портов был вручен акт проверки и предписание с выявленными нарушениями, в которых перечислены нормативные документы и закон, требования которых нарушены. В отношении юридических и должностных лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях по факту нарушения требований промышленной безопасности, отметили в ведомстве. На данный момент нет комментариев представителей предприятия «Крымские морские порты» относительно этой информации.
Напомним, в составе этого предприятия находятся 7 филиалов. Торговые порты Ялты, Феодосии, Евпатории, Керчи, а также Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и Госгидрография.
А по данным Министерства по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины, черноморские порты аннексированного Крыма и соседней России в 2018 году понесли убытки на сумму более чем 760 миллионов рублей из-за санкций. Морские порты закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.
Новости.
Крымстат фиксирует подорожание продуктов на полуострове. В частности, сообщается, что продукция животноводства подорожала почти на 7%, а растениеводство на 2,6%. Цитируем сообщение пресс-службы Крымстата. Из сельскохозяйственной продукции наибольший рост цен наблюдается на помидоры закрытого грунта в 2 раза, капусту всех сортов, морковь, свеклу, птицу сельскохозяйственную и лук репчатый. При этом подешевели куриные яйца, семечковые плоды и картофель.
Также в Крымстате отметили, что цены выросли на продукцию производителей промышленных товаров. Ранее уже сообщалось, что на полуострове выросла стоимость минимального набора продуктов питания.
Прямой эфир.
Овсянников созывает заседание парламента Севастополя для рассмотрения законопроектов о гербе и флаге. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города Севастополя. На сайте Заксобрания говорится, что внеочередное заседание пройдет 9 июля в 16:00.
Напомним, что Дмитрий Овсянников 1 ноября прошлого года подписал указ о действующем гербе и действующем флаге Севастополя, а также повторно внес в городской парламент соответствующие законопроекты.
Ранее на сайте российского правительства Севастополя был проведен опрос. По результатам народного голосования подавляющее большинство, 79% жителей, выступили за сохранение действующего герба. За дореволюционный вариант городского символа проголосовало лишь 18% горожан. 3% севастопольцев сочли, что для города необходимо разработать новую символику.
Новости.
Жириновский возглавил список ЛДПР на российских выборах в парламент Крыма. О намерении депутата Госдумы России возглавить не только список парламент Севастополя, но и Крыма российскому агентству ТАСС сообщил координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Янчуков.
Ранее сообщалось, что Жириновский возглавил список ЛДПР на российских выборах в парламент Севастополя. Всего в список вошли 24 человека. Российский политик публично не комментировал свое выдвижение в депутаты на аннексированном полуострове.
Российские власти планируют провести в Крыму и Севастополе выборы депутатов парламента и местных советов 8 сентября 2019 года. В Украине, Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и ряде других стран не признают законность проведения России выборов в аннексированном полуострове.
Более того, в 2016 году Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье «Содействие террористической организации» против лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Позже подозрения в этом деле объявили еще 2 депутатам Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву и Алексею Диденко. В сентябре прошлого года производство переквалифицировали по другой статье, а именно «Финансирование терроризма». В октябре дело было направлено направлена в суд.
По версии следствия, состав преступления политиков заключается в том, что с 2014 по 2017 год они оказывали материальную помощь представителям группировок ДНР и ЛНР, а именно ЛДПР неоднократно отправляла боевикам в Донбасс автомобили с гуманитарными грузами.
Сам Жириновский в ответ на действия Генеральной прокуратуры заявлял, что уголовные дела против него в Украине – это, по его словам, попытки политического преследования за то, что он называет, цитирую, вещи своими именами.
Крым в центре внимания.
В Крыму водитель получил 3 года колонии-поселения за пьяное смертельное ДТП. Подконтрольный России Нижнегорский районный суд приговорил 33-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы в колонии-поселения за смертельный наезд в состоянии алкогольного опьянения на велосипедиста. Об этом сообщила Российская прокуратура Крыма.
По версии обвинения, осужденный в мае прошлого года в состоянии алкогольного опьянения ехал с превышением скорости, в результате чего допустил занос автомобиля и насмерть сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.
Суд также лишил водителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 3 года и взыскал причиненный материальный ущерб семье погибшего в размере 600 тысяч рублей. Комментариев осужденного или его защиты по этому приговору нет. Российская прокуратура Крыма не называет ни имени водителя, ни имени жертвы.
Ранее МЧС России сообщали, что в Крыму увеличилось количество серьезных ДТП. В первом квартале 2019 года привлекли к ответственности в 1,5 раза больше водителей, чем за аналогичный период прошлого года.
А мы продолжаем вечер на Крым Реалиях. Сегодня у нас в гостях будет активист Игорь Мовенко, украинский активист из Севастополя, который недавно переехал на материковую часть Украины. Далее мы полчаса проведем, рассуждая с ним, послушав его историю. Не переключайтесь, Крымский вечер продолжается.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью. В эфире радио Крым Реали.
Ну что ж, Крымский вечер на Крым Реалиях продолжается. Напоминаю, с вами в студии Лариса Волошина. У нас в гостях уже в студии появился Игорь Мовенко, украинский активист из Севастополя. Вы можете присоединиться к эфиру, позвонив нам по телефону 8 800 10 06 926, а также, если вы звоните с материковой части Украины, телефон 044 490 31 18. И напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, оставив свои комментарии по трансляции на Ютубе или Фейсбуке. Игорь, первый вопрос к вам у меня заключается вот в чем. Я очень внимательно послушала вашу историю, и меня поразило, что все это тянется уже несколько лет. Вот в интервью телеканалу АТР вчера вы рассказали о том, что все началось с того, что вас побили, но потом по какой-то причине вас же и обвинили. Расскажите подробнее, что произошло в 2016 году.
Да, здравствуйте. Что произошло? Бывший сотрудник милиции на тот момент Беркут Суходольский. Так получилось, что мы с ним встретились на улице, он увидел украинскую символику на моем велосипеде. А для них это как красная тряпка для быка. То есть, когда он это увидел, то есть он просто меня избил. То есть без предисловия, без разговоров. То есть не дали мне возможности как-то оправдаться или что-то сказать. Просто избил.
Я просто хочу понять, это происходило на глазах
людей? Это происходило прямо в общественном месте возле торгового центра «Новус».
То есть, другими словами, там могли быть камеры наблюдения?
Там была камера наблюдения, и как нам сказали, что видео есть, и они нам смогут его предоставить по требованию адвоката. Но когда мы начали просить видео, нам отказали. То есть, я так думаю, что они договорились с полицией, и видео или уничтожили, или просто нам не дали.
Напавший на вас человек – это бывший сотрудник украинского Беркута?
Да, это так.
По какой причине он оказался неподсудным?
Для севастопольцев он герой. Как мне потом объяснили, когда мы пытались открыть уголовное дело, то есть мы подавали заявление в разные инстанции, и следователь, который должен был заниматься этим делом, он прямым текстом сказал, что дело на него не откроют, потому что вы же понимаете, это же герой. Он здесь его встречали как героя, вот когда Беркут приезжал в Севастополь с Майдана, в 2014 году их на площади Нахимова встречали. Вот он был одним из тех, кого там встречали. Он для них герой. Он избил бандеровца, то есть он как бы наказал негодяя.
Такая сатисфакция, да?
Да, то есть там не имеет значения за что. Ну, как бы понятно, за что. Но последствия им не страшны, поскольку на тот момент в обществе это была очень острая проблема украинцев в Севастополе.
У нас на связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Оля.
Добрый день.
Мы разговариваем с Игорем Мовенко о его истории, и хотелось бы, вот, чтобы вы прокомментировали этот случай, когда бывший сотрудник Беркута, да, возможно, его считают героем Севастополя, ну, возможно, Игорь Суходольский, но он нападает на человека в общественном месте. И никакого...
Его не Игорь зовут, я...
Да, Владимир Суходольский, простите. И ему не предъявляют никаких обвинений. Насколько это типичная ситуация для Крыма?
Ну, если говорить о деле Игоря Мовенко, то в первую очередь, увы, это дело показывает, что украинцы, которые открыто поддерживают Украину в Крыму, остаются, по сути, один на один с этой системой репрессивной. Они, по сути, не могут себя защитить. Они лишены любых традиционных способов защиты. Мы видим, что полиция российская не будет расследовать. Мы видим, что суды предвзяты. И более того, Игоря дважды преследовали. Сначала в административном порядке, а потом еще и незаконно и в уголовном порядке. То есть он дважды, да, жертва незаконного преследования. Это говорит о том, что если человек попал в эту систему, то, в принципе, никто его уже защитить не может. Да? То есть отдельные попытки там, правозащитников, журналистов помогают хотя бы уменьшить риск там, пыток, издевательств или того, что человек исчезнет без следа. Но защитить в этой системе практически невозможно. И вот это дело Игоря показывает, насколько опасно украинцам там и насколько в сложных обстоятельствах они живут. А если говорить о Суходольском, неважно, кем его считает Россия, с точки зрения закона Украины он преступник, и с точки зрения международных норм он военный преступник. То есть человек, который совершает преступление против человечности. Поэтому его место на суде и как раз место за решеткой именно этого Суходольского точно не Игоря Мовенко.
Я хочу уточнить, ему предъявлено обвинение?
Кому именно?
Суходольскому.
А в этом-то и вопрос, кто ему предъявит обвинение? Россия, как мы видим, Игорь несколько раз пытался добиться открытия уголовного дела против Суходольского, но вместо этого Игоря незаконно обвинили по уголовному делу. Вот. И второе, это то, что здесь Украина, конечно, открывает уголовное производство, даже старается доводить это все до суда, но понятное дело, что реализовать это сложно, пока мы не деоккупируем территорию. Плюс второй момент, это международный розыск, куда часто наши украинские органы подают людей, которые совершили преступления на территории Крыма. Но, естественно, этот международный розыск будет действовать в том случае, когда человек окажется на территории тех стран, где могут его арестовать.
Еще тогда вопрос. Сам инцидент случился из-за того, что господин Суходольский увидел украинскую символику. Я хочу понять, насколько украинская символика является противозаконной на территории оккупированного Крыма?
Скажем так, если с точки зрения де-факто действующего законодательства российского в Крыму, которое там незаконно распространено Россией, то есть ряд символик, которые Уголовным кодексом России сейчас запрещены по политическим мотивам. Речь идет о правом секторе, в первую очередь, и других организациях украинских, как, например, ООН, УПА. За эту символику вообще открывают либо административное, либо даже уголовное дело. Вот. Но в Второй вопрос – это вообще агрессивное отношение к любой украинской символике. И то, что случилось с Игорем, в первую очередь, это преступление на почве ненависти, то, что совершил Суходольский. То есть по национальному, этническому, да, признаку и по признаку убеждений Игоря, что он поддерживает открытую Украину, его избили, причем очень жестоко, потому что последствия для здоровья были очень тяжелые. И до сих пор Игорю необходима профессиональная помощь, чтобы все эти последствия, да, преодолеть. То есть избиение было очень серьезным. Вот, поэтому здесь дело не только в том, что часть символики запрещена в России. Тут еще и просто, вы можете просто публиковать украинский флаг или украинский герб и стать жертвой таких преследований или жертвой нападения.
Спасибо, спасибо, Ольга. С нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. А мы возвращаемся к Игорю Мавенко.
Я еще момент хочу добавить. Да, как бы тут проблема не только в одном Суходольском. То есть он просто стал орудием того, что произошло. На самом деле все люди, которые там находились в тот момент, в этом общественном месте, которые проходили мимо, которые образовали там вот толпу, которая там зевак, так сказать, они все были на его стороне и готовы были меня добить просто. То
Сколько
есть
было
отношение
людей?
Было такое, как вот, ну, потом я, когда уже оценивал эту ситуацию, у меня почему-то ассоциация с 32-м годом в Германии, когда преследовали евреев, вот было вот, так, вот такое сравнение.
Вы согласны с формулировкой Ольги Скрипник, что это преступление на почве ненависти?
Да, это преступление на почве ненависти, на национальной почве, то есть по национальному признаку. То есть меня же как украинца избили, не потому что я совершал какое-то преступление или что-то делал такое, что могло не понравиться людям. А это потому что я украинец. То есть украинская символика говорила о том, что я украинец, поддерживаю Украину. Вот меня избили за...
Что у вас была за символика? Что стало причиной?
Символика была герб Украины и значок батальона «Азов».
Батальон «Азов» является запрещенной символикой?
Да, да. У
Вы
них
знали?
Он является, на тот момент я не знал. Я так понимаю, что это, оно тут только-только включили в список, потому что он же появился среди запрещенных, когда началась война на Донбассе, в тот момент, когда полк «Азов», Донбасс и все наши батальоны добровольческие сопротивлялись агрессору на востоке Украины. И я думаю, в тот момент включили. То есть, наверное, вот...
Или скажите, вот, а я понимаю, что все-таки драка на улице, избиение, это...
Это не драка.
Это понятно. Я просто о том, какое нарушение... Вот хорошо, мы уточнили, что символика батальона «Азов» была под запретом. А какое наказание за ношение или демонстрацию подобной символики предусмотрено?
Вообще у них это административное наказание, публичная демонстрация нацистской символики или похожей на нее. То есть вот она так трактуется, эта статья. И карается штрафом 2000 рублей на тот момент. Она потом выросла, эта цифра.
В итоге, я так понимаю, что вам присудили именно этот
штраф.
Да,
мы даже в апелляцию подавали, апелляция не помогла нам.
Что произошло дальше? Каким образом получилось, что после вот этого случая вам присудили штраф? Административное правонарушение. Как это превратилось в уголовное?
Ну, я думаю, что после того, как мы начали закидывать разные силовые органы заявлениями о возбуждении уголовного дела против человека, который меня избил, я думаю, они решили вот таким образом отвлечь меня от этого занятия и наказать еще раз. Ну, я не знаю мотивов, почему они дальше начали. Потому что они.
Потому что это
абсолютно связано. Да. Тот комментарий, который они мне вменяли как экстремистский, он написанный там полтора года назад, там, я не знаю, давно он написан был. То есть они его выкопали там где-то и представили, как будто вот я негодяй, вот тут его все сейчас прочитали, и вдруг обиделись бедные. Ну, вот как-то так.
Вот, кстати, по поводу комментариев. Что вы написали?
Ну, там был опрос ВКонтакте, что бы вы сделали, если бы в Крым вернулась Украина, и что сделали бы вы с теми предателями, с оккупантами. после того, как Украина вернулась бы в Крым. Ну, я довольно эмоционально написал такое в стиле черного юмора, что всех негодяев там повесить, расстрелять, четвертовать, там такое. Ну, там те, кто бегал на референдум, вообще выгнать из Крыма. Ну, вот что-то такое. То есть, ничего точного. То есть, там же как... Уголовное преследование может начаться только если вы, как это сказать, действительно угрожали какой-то части общества. То есть, например, врачам. То есть, например, я там пишу, там, расстрелять врачей. То есть, конкретная часть общества. Но там, в моем комментарии, не было этих социальных групп.
Вот этот опрос ВКонтакте. Кто его запускал?
Я не знаю, не помню. Даже не обращаю внимания. Это ж даже не просто пост у меня. Это просто комментарий к посту. То есть, много, то есть люди пишут много разных вещей, и вот там тоже написано было. Я даже не помнил, что его написал.
У нас есть звоночек. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, я из Крыма. Хотел бы вашему собеседнику задать вопрос.
Да, конечно.
Как он относится к избиению на Украине людей, которые там с георгиевскими ленточками или с какой-то еще такой символикой, в том числе и ветеранов?
А конкретные случаи вы можете привести?
Да, конкретные случаи не единожды были 9 мая. Это как бы общедоступно, в том числе на украинских ТВ-каналах.
Ну, я прокомментируйте, пожалуйста.
Во-первых, я не знаю таких случаев, когда там избивали за георгиевскую ленточку. Все это в рамках закона происходит. То есть георгиевская ленточка и вообще коммунистическая символика вся в Украине запрещена. И за это не избивают, за это есть определенное наказание. Это первое. Второе.
Не просят снять, в принципе.
Это уже другой вопрос. Сейчас действует запрет на это все. И за это никто никого не избивает.
Да, но, возможно, наш слушатель что-то...
Ну, если кто-то кого-то избил, значит, должно быть наказание какое-то преследоваться. То есть просто так ходить по улице и избивать людей, это ненормально.
Хочу спросить вас, вот этот вопрос, он ведь очень символичен, да? Позвонивший нам слушатель считает, что кого-то избивают, и поэтому можно кого-то избивать. Вот на ваш взгляд, насколько вообще подобная логика...
Во-первых, я понимаю, человек, который звонит из Крыма и наверняка любит русский мир, и, во-первых, я бы посоветовал этому человеку убраться из нашего украинского Крыма и задавать свои вопросы в Москве Путину и его власти.
Игорь, я хочу спросить вас вот о чем. На суде, когда речь шла о комментарии, оставленном под постом ВКонтакте, свидетельствовали ваши соседи. Я так понимаю, да, что один из ваших соседей постоянно, как вы сказали, постоянно отслеживал, что вы пишете в соцсетях, что вы комментируете.
Ну,
что
на самом деле, такое? Они никто ничего не отслеживали, я же говорю, это ФСБ просто выдернула этот комментарий, нашла свидетелей, якобы свидетелей, показала им этот комментарий, они его прочитали и попросили сказать то-то, то-то, то-то. Или сказать, что ты думаешь о том, что он написал. Ну, многие по-разному относятся к ситуации, которая происходит в Крыму. И я допускаю, что он там мог сказать, что да, мне это не нравится, то, что он написал. Это вызвало у меня такие вот чувства.
То есть это вот так вот у человека вызвало чувство, и поэтому...
Ну, эти чувства ж вызваны. Почему? Потому что к нему пришли ФСБ, показали этот комментарий. Вот посмотри, прочти. Ты прочитал, все, теперь тебе плохо от этого, что он написал? Да, мне плохо. Все, теперь ты должен это сказать на суде. Вот...
В одном из интервью вы говорили о том, что когда на вас учинили засаду,
задержание, это так, да, такое.
Вы говорили, что сотрудники ФСБ угрожали вашей дочери.
Ну, они не дочери, они так это завуалировано, там мы там сейчас привезем твою дочку, съездим в школу. Ну, что они имели в виду под этим, я не знаю, может только догадываться.
Что они хотели от вас?
Они хотели признательных показаний.
Признание в чем?
В том, что это я написал, то, что я признаю, что я совершил преступление, написав этот комментарий. То, что я не признаю Крым российским, то есть это тоже я должен был написать, сказать. Вот.
И вы признались?
Ну, естественно, да.
После этого был суд. На суде, опять-таки, насколько понятно из ваших предыдущих интервью, вы были уверены, что речь идет об условном сроке. А почему вы были в этом уверены?
Ну, потому что в России по этой статье, лишь по одной статье, если человек впервые попал по этой статье, никогда никого не садят в тюрьму. То есть это как минимум условный срок. Вернее, даже не как максимум условный срок. Вот, поэтому, учитывая, что не было отягчающих обстоятельств, учитывая, что это первый раз и всего лишь по одной статье, реального срока быть не должно было.
У нас на связи Александра Криленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем историю Игоря Мовенкова, и речь идет о том, что о тюремном сроке за комментарии в соцсетях. Скажите, пожалуйста, какое наказание предусмотрено за подобное правонарушение?
Ну, это сильно зависит от того, каким образом это будет квалифицироваться. Очень долго в России оно квалифицировалось по 282 статье по экстремизму, по обвинению в экстремизме, и там наказания были действительно по большей части, если в первый раз, если нет никаких других, это были условные срока, но, к сожалению, часто это могло быть, например, принудительное лечение, если человека признавали нуждающимся в принудительном лечении. Таких случаев немало, к сожалению, тоже по этой статье за комментарии. Но кроме обвинения в экстремизме, это могут быть также оправдание терроризма, например, в сегодняшнем, все чаще начинает применяться оправдание в терроризме. Все чаще, но тут трудно еще пока говорить о практике, потому что она сейчас набирает обороты, и к чему это приведет в ближайшее время, мы не знаем, мы опасаемся серьезного ужесточения по этой статье.
Ну вот Игорю Мовенко, украинскому активисту в Крыму, по этой статье за комментарий в соцсетях он получил срок 2 года общего режима.
По 280.
По 280. Насколько это типично для такой ситуации?
Это, как сказать, это случается в России. Не могу сказать, что очень часто. Но случается, и после частичной декриминализации 282-й, то это становится все чаще, к сожалению.
Ну и еще тогда один вопрос. Все произошло из-за комментария под постом, под опросом в соцсети ВКонтакте. Был задан провокационный вопрос. Ну, просто вопрос, на который был дан комментарий. На ваш взгляд, насколько случайны подобные опросы в российских соцсетях?
Российское правоприменение очень часто строится на провокации. И в этом смысле, в том числе в социальных сетях, но у нас есть и более трагические истории, когда люди обвиняют в терроризме или в уже экстремистских действиях, а не в комментариях. Тоже на основе провокации, причем создаются специальные чаты и в Телеграме, и в ВКонтакте, где провокаторы, причем они практически открыто действующие сотрудники полиции или Центра по борьбе с экстремизмом, которые провоцируют людей на высказывания и на поддержку их слов, и потом их за это осуждают.
Александра, а какие вообще публикации, высказывания в группе риска могли бы просветить наших слушателей?
На самом деле, это, конечно, может оказаться все, что угодно, но чаще всего это все, что касается межнациональных отношений, это все, что касается так называемой территориальной целостности Российской Федерации, то есть В частности, в группе риска могут оказаться люди, которые говорят о том...
Ну, вот вы сказали, что Крым – это Украина. Это опасно?
Это может оказаться в группе риска. Это уже нарушение территориальной целостности. А любые изображения любых символов националистических, в частности, были случаи, когда людей осуждали за то, что они публиковали фотографии времен Второй мировой войны, где, соответственно, были фашистские войска со своей символикой, и их осуждали за то, что они демонстрируют фашистскую символику.
Спасибо.
Ну и много-много другое.
Понятно, спасибо. Спасибо, Александра. С нами на связи была Александра Кленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. А мы возвращаемся к Игорю Мовенко.
Ну, это все речь была о 282-й статье.
Да.
То есть то, что говорил...
280-я
это часть вторая, призывы к экстремистским действиям путем сети, путем интернета, через интернет.
И здесь возникает вопрос, два года они осудили вас на 2 года, потом была апелляция.
Да, апелляция изменила наказание на 2 года условно, с 1 годом испытательного срока.
Игорь, тем не менее, вы провели какой-то период в тюрьме.
Да, 2 месяца я был в СИЗО.
Скажите мне, вот в СИЗО, как реагировали люди на вас?
В СИЗО, ну, все были очень удивлены, то есть и руководство СИЗО, и вот люди, которые там занимаются охраной СИЗО, то есть все недоумевали, если честно, то есть с кем я не разговаривал, кто узнавал, по какой статье я там сижу и за что конкретно я сижу, говорили, что просто какой-то 37-й год начался, то есть это прямым текстом, то есть на самом деле в СИЗО, ну, в моем случае было недоумение. Даже с кем я и сидел.
Но вы были в крыле для бывших работников милиции.
Да.
Им должно было быть... Их удивляло то, что происходит в Крыму?
Ну, их удивляло то, по какой статье я попал туда. Там особо о политике никто не разговаривает, и все нейтральные в этом плане.
Тем не менее, вы получили все-таки условный срок.
Да.
Вы говорили, что вам адвокат советовал покинуть Крым. Почему вы не выехали?
Я не думал, что это закончится реальным сроком. То есть просто уехать тяжело. И как бы мне не хотелось бы уезжать. Я же все-таки там родился, это моя земля. То есть почему я должен уезжать? То есть как-то так. И... На тот момент я был не готов.
С вами говорил кто-нибудь из следователей, судей, пытались получить от вас какое-то согласие на работу, признание? Зачем они вообще это делали?
Нет, никто ничего не говорил, никто ничего не объяснял. Вот ты нарушил закон, вот суд, наказание, все. То есть никаких таких бесед не было.
Люди, которые работали по вашему делу, это... Российские граждане или все-таки украинские?
Ну, большинство российских. Были,
то есть это приезжие?
Были бывшие работники СБУ, но в основном россияне.
Мы очень часто говорим в своих эфирах, что то, что происходит в Крыму, там происходит замещение, особенно в части силовой. На ваш взгляд, для чего происходят подобные вещи? То есть осуждать за какие-то посты, осуждать за высказывания. Не проще ли для того, чтобы не будоражить местное население, создать иллюзию какой-то свободы?
Ну, на самом деле, замещают не только военных и силовиков, замещают вообще просто всех жителей Крыма. Им не нужны украинцы в Крыму. То есть им, в принципе, они не нужны. Поэтому им их замещают россиянами, неважно какими. Им это выгодно, им это с этим лучше работать. А мы – это протестное как бы общество, которое готово в любой момент взорваться. Зачем оно им нужно?
Вы выехали, когда закончился условный срок?
Ну да. То есть испытательный срок, не условно.
Испытательный. И это все? Все обвинения, все претензии с вас сняты?
На данный момент да.
В одном из интервью вы говорили, что после того, как все это произошло, у вас вы были под определенным надзором, мониторингом и были проблемы.
Да,
просто
Росфинмониторинге, да. На самом деле сегодня меня оттуда исключили.
Что это значит? Что такое Росфинмониторинг?
Росфинмониторинг – это санкционный список людей, ну там разные у них списки, тот список, в котором я был, экстремистов и террористов, ну подозрения, люди находятся там, которые, на которых может быть подозрение, что они занимаются экстремизмом или терроризмом. То есть это не факт, потому что когда меня туда включили, еще на этапе суда это все было. То есть они включают это просто вот, есть предположение, что он может быть экстремистом, и тебя туда включают по решению прокуратуры или ФСБ. Вот. И, значит, ты не можешь пользоваться банковской системой полностью, совершенно. То есть, иметь кошельков виртуальных, там, банковскими картами пользоваться. Там есть возможность пользоваться банковской картой, небольшое, там, я не помню нюансы, по-моему, 5 тысяч или 10 тысяч тебе могут, ну, если ты работаешь, фирма тебе может начислять, и по заявлению можно эти деньги снимать оттуда. Заявление написал, снял, каждый месяц ты снимаешь. Вот. Плюс ты не можешь пользоваться нотариальными услугами.
Вы планируете подавать в ЕСПЧ?
Да. Ну, да. Вообще, на самом деле, уже подано.
Уже подано. С какой формулировкой?
Я вам не могу сейчас сказать, я занимаюсь адвокатом.
Хорошо, не надо. И последний вопрос. Чем вы планируете сейчас заниматься?
Ну, сейчас мы только приехали, как бы обустраиваемся. Еще таких вот планов нет. Не знаю. Пока не знаю. Пока вот надо осесть, так сказать. Сейчас трудно предполагать. Вот дочку устроили в школу. А сейчас бегаем, всякие справки собираем, переселенцев, там документы различные. Ну, сейчас даже не до работы. То есть, как бы работа понадобится, но вот в данный момент еще не до нее.
Спасибо. Спасибо, Игорь. Поблагодарим, пожалуйста, нашего гостя. С нами был Игорь Мовенко, украинский активист из Севастополя. А «Крымский вечер» продолжается. И сейчас ко мне присоединится моя коллега Елена Ромовская. И мы познакомим вас с новостями завтрашнего дня. Не переключайтесь.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Мы продолжаем программу «Крымский вечер». Перед микрофоном Елена Римовская и Лариса Волошина. И у нас остался еще самый любимый наш блок. Мы немножко расскажем вам о том, что ждет Крым в будущем. Собрали для вас в новостях будущего самые интересные крымские новости. Лариса, вам слово. Я знаю, что у вас точно есть какая-то очень интересная новость.
Безусловно. Поклонская, Наталья Поклонская, прокурор, бывший прокурор Крыма, пригласила Дональда Трампа в Крым.
Угу. И, как это случилось?
Вы знаете, тут самое главное самого пана Дональда или все-таки весь шестой флот? Это же тоже большой вопрос. Я думаю, вот госпожа Поклонская не боится за призывы и так далее получить какой-нибудь уголовный срок. Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская прокомментировала визит американского президента в Корейскую Народную Демократическую Республику на своей странице в Facebook и позвала главу Соединенных Штатов в Крым.
Ага, то есть Наталья Поклонская считает, что КНДР сейчас примерно в том же статусе, что и аннексированный, оккупированный Крым. И что же она написала в своем фейсбуке?
Что он побил бы все рекорды мировой новостью, если бы стал первым президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым. Вот это, понимаю, новость так новость. И начался бы новый этап мироустройства, который строился на уважении и соблюдении гарантированных международными документами прав и свобод человека, написала госпожа Поклонская на своей странице.
Я думаю, что было бы неплохо, если бы Наталья Поклонская, апеллируя к международным нормам прав человека, сначала позаботилась бы о том, чтобы, согласно всем международным правилам, в Крым все-таки попала комиссар Совета Европы по правам человека, вот, которая анонсировала свой возможный визит в Крым этой осенью, но сейчас пытаются как-то согласовать условия. Вот крымские власти вроде как заявляют о том, что они открыты для того, чтобы международные организации в Крым приезжали, но почему-то пока никто особо не приезжал.
Ну, в общем, да. И опять-таки, госпожа Поклонская, почему-то это был очень странный комментарий, она закончила свой пост словами «и фото в шляпе», по-американски, и зачем-то сфотографировалась, надев шляпу.
Угу. Ну, если
я думаю, это должно как-то все-таки привлечь господина Дональда.
Да, возможно, это была попытка привлечь внимание Дональда Трампа. Мы напомним тем нашим слушателям, которые, возможно, не в курсе, сегодня 4 июля, это День независимости Соединенных Штатов Америки. То есть, наверное, Наталья Поклонская как-то апеллировала, поздравляла дружественный американский народ с праздником. Но я просто, когда вы сказали о том, что она шляпу надела, то я вспомнила ее поздравление с Новым годом. В этом году оно было очень яркое, потому что Наталья Поклонская сидела верхом на лошади. Поэтому, мне кажется, для этой женщины нет ничего невозможного. И, да, возможно, конечно, она даже какой-то официальный запрос Дональду Трампу отправит с приглашением.
В этом году бронемашины снова будут форсировать Керченский пролив. С берега станицы Тамань 21 июля в 5:30 утра стартует проведение акции «Дорога мужества». В ходе акции двумя бронированными машинами в сопровождении судов Министерства чрезвычайных ситуаций Черноморского флота Российской Федерации будет осуществлено форсирование пролива. Об этом сообщает администрация Керчи, передает Керчи ФМ.
Угу. В прошлом году бронемашины сопровождали военные и представители МЧС. На самой технике, кроме участников акции «Керченский десант. Дорога мужества», присутствовали представители администрации города и корреспонденты телеканалов. Ну, понятно, куда же без них. А вот интересная какая новость. ГИБДД будет объяснять пешеходам в Крыму, где переходить дорогу. Нужно, наверное, все-таки подробности прочитать этой новости, потому что я сразу вспоминаю историю о том, что на новой трассе Таврида пока не всюду есть разметки, поэтому, возможно, помощь российских инспекторов очень даже нужна. В целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждению ДТП с участием пешеходов с 8 по 17 июля этого года на территории Крыма сотрудники российской госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Безопасность пешехода». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В течение недели наряды ДПС должны быть в местах скопления людей и объяснять нерегулярным пешеходам, проводить с ними профилактическую работу. Сотрудниками ГИБДД будет осуществляться профилактическая работа, в том числе с применением мер административного воздействия в отношении пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, а также тех водителей, которые не выполняют правила уступить дорогу пешеходам и пользуются преимуществом движения. И вот еще одна новость тоже о дороге, о дорогах Крыма. На дорогах Крыма в июле появится уникальный комплекс, который будет знать всех нарушителей.
Так. Что-то тревожное это как-то,
да,
звучит.
Да, очень-очень тревожно. То есть сообщается, что в середине июля на полуострове заработает передвижной комплекс из Краснодара, который будет обеспечивать безопасность на дорогах. Об этом сказано было в эфире «Спутник в Крыму», и рассказал нам об этом начальник российского управления ГИБДД в Крыму Анатолий Борисенко. По его словам, в комплекс будут забиты все нарушители, нарушители, лишенники, номерные знаки, находящиеся в розыске, транспортные средства, которые имеют задолженности. Комплекс передвижной, он будет работать по всей территории Крыма и в взаимодействии с экипажами ГИБДД.
Угу. Я напомню, что мы в прошлую пятницу, если я не ошибаюсь, сделали эфир на тему того, как в Крыму работают камеры фото-видеофиксации и как так получилось, что это благое намерение, безусловно, это должно посодействовать тому, чтобы и количество ДТП на дорогах Крыма уменьшилось, но как-то так получается, что вся эта система в Крыму работает по понятным причинам по-российски, и есть вопросы к тому, кто фиксирует эти нарушения и кому потом крымчане должны платить штрафы, поэтому, безусловно, интересно, как вот этот новый комплекс будет работать. В любом случае, важно, чтобы вот та статистика ДТП, которая не радует на дорогах Крыма, все-таки пошла на убыль. Так, что у нас есть еще интересного?
У нас есть новость о том, что канализация или ливневые воды, нечто, сливается в море в районе Коктебеля. В социальных сетях отдыхающие выложили видео, на котором видно, как в море стекает неизвестная жидкость темного цвета. Очевидцы предположили, что это канализационные стоки. На место выехали специалисты для проведения проверки. Об этом сообщает сайт администрации Коктебеля.
Угу. Это, конечно, неприятность для курортного сезона. Вот что пишут на сайте администрации Коктебеля: в ходе выезда выяснилось, что на указанном участке, который является технической зоной, из трубы для отвода ливневых вод в большом объеме стала вытекать вода, накопившаяся ранее. По предварительным данным, недавно в поселке после сильных дождей образовались сели, которые могли стать причиной выталкивания из системы ливнеотвода различных засоров, говорится в сообщении. Очень дипломатичная характеристика того, что сейчас выливается в Коктебеле.
Ну, тут сообщается, что эта прозрачная жидкость не имеет запаха. Я так думаю, что это попытка все-таки ответить на вопрос, канализация или ливневые воды.
Будут проверять, вот согласно сообщению на сайте администрации, что это все, что это такое. Я напомню, что такие неутешительные новости относительно того, что сливается в море, приходят из Севастополя. Вот буквально вчера или сегодня появилась в севастопольских медиа информация о том, что якобы обнаружили какие-то непонятные микроорганизмы на пляжах в Севастополе, и теперь там не очень-то можно и купаться. И опять возникает вопрос, что же там в Севастополе с очистными сооружениями, на которые выделили деньги из Российской Федеральной целевой программы.
И еще одна новость. Подрядчик капремонта Симферопольского дома получил 700 рублей за невыполнение работ.
Это так можно?
Говорят, да. Об этом нам рассказали, об этом рассказывает пресс-служба Финнадзора Крыма. Деньги были выделены из бюджета на ремонт кровли дома по улице Калинина. И проверкой установлено, что государственное учреждение управлением капитального ремонта многоквартирных домов приняты и оплачены, предусмотренные контрактом работы на сумму 707,4 тысячи рублей, которые фактически не были выполнены подрядчиком. При этом включены в акты дополнительных работ. На сегодняшний день нарушение не установлено, говорится в сообщении. Оказывается, можно.
Вот это почти точно так же, как было в Севастополе с очистными сооружениями. Я прям не могу успокоиться, потому что я сейчас занимаюсь этой темой. Только там, правда, речь шла не о 700 тысячах рублей, а о 2 миллиардах рублей. Неизвестно, куда они пропали.
Берешь деньги.
Да, а потом как бы что-то происходит, и потом ты не можешь объяснить, что произошло, но денег уже вроде как нет. Но у меня любимая новость, на самом деле, в связи с тем, что курортный сезон, вот мы недавно обсуждали, и коллеги наши с телепроекта делали сюжет на эту тему по поводу кемпинга в Оленёвке. Так вот, в Крыму обещают, что будут не только кемпинги, но и глэмпинги. А что же такое глэмпинги? Это гламурные кемпинги.
Uh-huh.
Вот в комментарии РИА Новости Крым проанонсировал создание таких глэмпингов российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Он сказал, что это очень интересно, безусловно, объединение гламура и кемпинга. Гламурные кемпинги. Людям хочется жить как-то ближе к природе. Такие шатры со всеми удобствами. Интересно.
Очень интересно. Я думаю, что это какое-то все-таки восприятие гламура по-крымски. Будем наблюдать, посмотрим, как же это должно выглядеть. Возможно, это какой-то новый стиль гламура.
Интересно, откроют ли глэмпинг в Коктебеле, где вот сейчас такая неприятность произошла с...
Вы думаете, это поможет?
Ну, будет неплохо. Мне кажется, весь смысл гламура в том, чтобы прикрыть какие-то, знаете, недостатки какие-то, что-то где-то недоделано, где-то трубу прорвало, но за счет гламура можно вернуть к этой местности или какому-то объекту такой, ну, нормальный вид.
Ну, да. А потом выделить 707 тысяч рублей...
А потом их освоить, а потом окажется, что что-то не сделали. Чудесно. У нас остается совсем мало времени. Мы благодарны всем, кто был сегодня с радио Крым Реалии. Для вас в студии работали Лариса Волошина и Елена Римовская. Завтра в это же время мы вернемся к вам. Оставайтесь с нами и не забывайте оставлять нам комментарии, вопросы, пожелания, как вы это делаете всегда, в комментариях под нашими YouTube и Facebook трансляциями. Хорошего вам вечера. Oh,